Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 26 января. С вами Ирина Чернова и благочинные приходы в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, отец Георгий Завершинский. Добрый день, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогая Ирина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я очень рад вновь быть в Москве и здесь, в студии, в прямом эфире вместе с вами, чтобы поделиться тем, что есть на сердце, на душе, самым-самым радостным и благим для всех нас.
Друзья, обычно отец Георгий с нами бывает на связи по скайпу, а сегодня в нашей студии можно посмотреть по видеотрансляции, священнослужители и задать свой вопрос. Конечно же, отец Георгий нам известен как автор духовно-просветительских книг. Мы неоднократно говорили о вере, о вопросах веры, о диалоге в церкви, внутри церкви. А сегодня отец Георгий нам привез свою новую художественную книгу. «День Святого Патрика» называется.
Да, эта книга у меня в руках. Если на экране ее видно, было бы замечательно. И это литературный дебют, но произведение художественное. Я раньше не писал художественных произведений, но были короткие фрагменты, например, в книге «Привилегии одиночества» и в некоторых других, где я использую придуманные персонажи, которые вступают в диалог, в разговор, выяснение каких-то истин, в спор, может быть. А здесь это по-настоящему художественное произведение. Я пришел к выводу постепенно, что, в общем, не будет так трудно быть услышанным и быть прочитанным, если ты напишешь что-то интересное современному читателю, интересное читателю любого возраста, может быть, в целом так за 30, может быть, уже 40, 50 лет, постарше, может быть, людям. В общем, это, конечно, никак не ограничено. Читательская аудитория совершенно разновозрастная, разнообразная, и, слава богу, она не уменьшается в нашей стране, наоборот, растет. И вообще книги читают, несмотря на электронный формат, несмотря на появление массовых сетей, массовых коммуникаций, сетей, социальных сетей и так далее. Книга не отошла в сторону, книга удобна, книга привлекает внимание, книга сосредотачивает на том, чтобы проникнуть в суть замысла автора, в суть переживания героев, в суть происходящего.
А вот все-таки в электронном варианте можно ваши книги найти?
Да, одна из них наиболее доступная. Она есть в Вики чтения. В общем, самая доступная книга – это «Верю, слава тебе, Боже». Книга, в общем, о вере, апология веры. Короткие такие афоризмы, фразы, которые привлекают внимание. Я, в общем, рад, что она доступна всем, многим. Это вот я автор, уже много лет она в интернете есть. Но это новая книга. Ее текста, конечно, нет пока, по крайней мере. Не знаю, скоро ли он появится, но, в общем, это не очень мы с этим торопимся, чтобы все-таки расходился тираж книги. Так вот, книга «День Святого Патрика». Итак, я возвращаюсь и хотел бы начать с небольшого фрагмента, чтобы привлечь наше с вами внимание к проблемам людей, живущих на этой земле, к тому, что происходит не только в наших благоустроенных, спокойных, мирных городах больших, странах, а где-то на периферии, там, где сталкиваются чьи-то интересы, где поднимается рука одного человека на другого с оружием, иногда без оружия, но с целью, в общем, понятно, чтобы как-то повредить или устранить человека со своего пути. Итак, мой опыт пастырский дает мне достаточно образов, достаточно примеров, достаточно сюжетов для такого рода рассказов. Вот один из рассказов из этой книги «День Святого Патрика», он так называется, называется так. Так говорит Евангелие. А речь идет о персонаже. Это, в общем-то, люди из реальной жизни, с которыми я действительно столкнулся во время служения в Дублине. Приезжали люди из зоны конфликтов. В то время шла грузино-абхазская война. И вот приезжали оттуда. И, ну, кто они? Конечно, они искали успокоения, мира. Но они, эти люди были разные. Приезжали и с той, и с другой стороны. И порой не знали о том, кто они, что они совсем недавно были по разные стороны линии фронта. И вот что бывает, что случается, когда об этом вдруг узнают вдали от зоны конфликта.
Георгий, а можно уточнить, в каком приходе, в какой приход они приезжали?
Ну, вы знаете, это не очень хорошо точно так говорить, это все-таки художественное произведение. Но Дублин, я же служил, я об этом сказал, что там, где я служил, в Дублине, но и в другие приходы зарубежные приезжают православные люди, верующие, ну, которые, ну, волей судьбы, ну, в общем, как-то случайно или оказались по разные стороны линии фронта и поднимали руку, может быть, друг на друга или на братьев и так далее. Вот это все, ну вот, примером тому уже, может быть, давний, но все-таки серьезный конфликт грузино-абхазский. Но я его не рассматриваю, а пишу о судьбах людей. Итак, я прочитаю коротенький отрывок из этого рассказа, чтобы немножко заинтриговать, привлечь внимание, и чтобы было понятно, что здесь действуют персонажи, конечно, придуманные, но сами сюжеты, они родились в голове писателя, священника, который, конечно, много слушает и исповеди, рассказов, и историй, связанных с реальными событиями. Итак, конечно, основанные на реальных событиях, но, тем не менее, непридуманная все-таки история и все-таки сочинение. Бадри уже не мог вспомнить, когда для него начался этот кошмар. Сидел на игле не первый год, считая все данью тому, что происходило вокруг. Сколько, однако, помнит себя, даже когда сознание напрочь уплывало, калаша из рук не выпускал. А мысль тем временем наполнялась сладким туманом иллюзий. В бесконечном поле он ощущал себя то маковой росинкой, то цветковым пестиком с тычинкой, то пчелкой-труженицей. Занята серьезным делом, она увеличилась в размерах до целого макового поля, росла дальше, и, казалось, не хватит вселенной, чтобы вместить расширенное до безумия сознание крошечного насекомого, перелетавшего с цветка на цветок. Но вот приближалось что-то металлически зудящее, и сознание опять съеживалось до размеров цветочной пыльцы. Хотелось одного — исчезнуть, хоть на мгновение, и переждать, пока не прекратится тот смертельный зуд. Снаряд разрывался где-то сбоку, обдавая жидкой грязью с головы до ног. Противно, но все-таки лучше, чем осколки, срабатывало сознание. И тут же включалось наблюдение, нет ли рядом противника. Одно миновало, жди другого, не расслабишься. День переходил в ночь и обратно, будто бы наступало легкое помутнение, после которого вновь светлело. Напряжению не было конца. Одно только радовало. После укола можно было забыться, улететь в иные миры. Ночи дурмана прерывались тяжким пробуждением, и снова треск автоматных очередей, разрывы снарядов, глухотой, входящей в головы людей. Потом приказ. Бросок вперед, занять огневую позицию в руинах разбитого снарядами дома. Хозяев, верно уж, и в живых нет, а на стенах еще висят их фотографии. На большом семейном фото праздник, какой-то юбилей или что-то в этом роде. Старики сидят на стульях. Рядом с ними стоят взрослые члены семьи, молодежь и дети, сидящие в ногах своих дедов. От снимка до сих пор веет миром и радостью. Возможно ли они еще в этом мире? Солдаты, задерживаясь перед фото, потихоньку утирали слезы. «Значит, — думал Бадри, — и во мне что-то есть, еще не расстрелянное и не взорванное проклятой войной». Мама говорила, что всему на свете приходит конец. Отец Бадри, большой и добрый человек, обычно подтрунивал над ней, мол, «Не говори так, а то придет конец и нам с тобой». Потом обнимал ее и шептал на ухо, «А мы с тобой еще поживем, правда?» Они ушли вместе, мирно и непостыдно, как воспевал диакон на церковной службе в их маленькой, теплой и намоленной церкви святого Георгия. «Где вы там, у Господа, молитесь обо мне?» Бадри помнил, как передовым отрядом входили в село, где осталось лишь два дома на самой окраине. Там жили грузины. У ворот две женщины, пожилые, но еще не совсем старые. Щемящая тоска, отчаяние на лицах, но взгляд не угасший. Жизнь продолжается. Новый день несет новые заботы по хозяйству, каким бы оно теперь ни было. «Принесите нам воды», — попросили солдаты у женщины. «Зайдите во двор, пейте из колодца, а мы соберем вам поесть». «Разве что-то еще осталось?» «Для гостей Бог даст, найдем». В то утро не только поесть, но и воды попить не удалось. Едва зашли во двор, на дороге разорвалась граната и затрещал автомат. Где-то в руинах еще держали оборону. Зачистка продолжилась. Жесткое дело найти и уничтожить. Успеть раньше, чем подорвешься на гранате или будешь расстрелян откуда-нибудь из-под жалких останков былого благополучия. Нежданно над развалинами дома сверкнул глазами последний отчаянный защитник с высоко поднятой рукой и, сраженный очередью, опрокинулся навзничь. Из руки его вместо гранаты, как ожидали бойцы, выпал обломок стены. Все, что у него осталось из боевого комплекта. Потом был вечер, снова игла. И так без конца. Вот я прочел небольшой отрывок.
Спасибо, отец Георгий. Ну вот уже поступают вопросы. В таком случае давайте мы сразу напомним, как можно нам позвонить. Мы сейчас в открытом эфире. Друзья, пожалуйста, звоните и задавайте вопросы отцу Георгию.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Другому пожелаешь, себе получишь. Блаженный Корнилий Крапецкий.
Отец Георгий, ну вот Людмила спрашивает, это наказание или испытание переносить трудности, ну вот даже военное положение?
Ну, и так можно рассматривать, и нужно. Испытание, конечно, испытание возможности человека, но Бог не дает человеку сверхвозможности. Но наказание иногда мы так называем, наказание Божие, там промысел Божий, там, такое мздовоздаяние и так далее. Ну, иначе человек не осознает грех свой и не исправится. Поэтому, ну, конечно, война не есть вещь такая необходимая, чтобы исправить грех, но тем не менее войны случаются, до ныне происходят, они переходят из разных фаз, из разных внешних проявлений, там, от столкновения на мечах и саблях до кибератак и кибернетической войны, которая вот ныне, можно сказать, уже в каком-то смысле развивается, происходит в этом мире. Но, вы понимаете, все равно это, конечно, надо рассматривать как великое испытание, и, видимо, ну, человечество не сможет преодолеть само своими силами, своим разумом и своей волей преодолеть тот грех, который в природе человека. Грех противления Богу, несогласия, грех отступничества, грех предательства. И отсюда и происходят эти конфликты.
Ну, вот вдогонку еще Людмила написала вопрос. «Смерть моих близких – это наказание Божие мне?»
Ну, вы знаете, близкие ведь уходят. И нам с вами, Людмила, любому человеку когда-то надлежит уйти из этого мира. Ну, это просто такая данность. Это природа, она не осталась такой после создания нас Творцом, чтобы жить вечно. Природа исказилась, поэтому человеку всякому надлежит умереть. Поэтому, ну, молитесь и, конечно, сострадайте. И я всегда сострадаю всем, кто обговорит о смерти близких, родных. Это всегда тяжело и горестно. Но пусть это не будет безысходным. Пусть наша молитва поможет нам удержать свое сердце в вере в Богу, доверие Богу, который принимает всех нас, и живых, и усопших.
Друзья, у нас есть WhatsApp и Viber. Номер +7 977 850 09 96. Отец Георгий, я прочитаю еще, что нам написал Алексей. Слушатель спрашивает, легко ли быть православным в Западной Европе?
Ну, легко ли быть верным Богу? Скажем так, в этом мире? Вот я бы так переформулировал вопрос.
Но это разные все-таки вопросы.
Ну, что значит, что в западном мире? Ну, люди устраивают мир, живут. Если ты исполняешь законы, то почему тебе будет трудно? Ну, по-человечески. Ну, а остальное, исповедание веры и устройство приходов, ну, я не могу сказать, что это очень трудно. Нам помогают и общины западные, и протестантские, католические, руководство, священные чали идут навстречу, во многих случаях предоставляют нам возможность служить, иногда за небольшую плату, иногда бесплатно. У меня вот, в частности, 7 приходов, то есть... Я перемещаюсь постоянно в пространстве и вынужден организовывать вот это, устраивать, скажем так, богослужение в разных местах. И я нахожу, что в общем и целом в основном идут навстречу и много помогают. И я не могу сказать, что это трудности только физические, но каких-то таких моральных или... иных проблем, препятствий, потому что именно я православный священник. Ну, нет, я такого не встречал, ну, по крайней мере, до теперешнего времени. Не знаю, как повернутся политические игры, куда они, к чему приведут, будут ли когда-нибудь рассматривать православие как каким-то недружелюбным взглядом. Не знаю, надеюсь, что такого не будет. Все-таки разум преобладает, и вера людей, христиан разных конфессий, она все-таки выше политических убеждений.
Нина спрашивает, подскажите, какие книги лучше читать детям 8-10 лет?
Ну, есть неплохие изложения Евангелия, но вообще просто Евангелие само можно читать, только надо смотреть, как это, небольшими отрывками, понятными и осмысленными, чтобы вы могли сами объяснить ребенку. Но рассказы, классику надо читать, классические произведения. Не знаю, 80 лет, я себя хорошо помню, в этом возрасте я, например, с великим удовольствием читал Антона Павловича Чехова рассказы. Ну вот, пользуясь случаем, и до ныне, вот с того возраста 8-10 лет до нынешнего, когда мне уже идет 56-й год, я с удовольствием перечитаю и перечитываю десятки раз замечательные произведения Антона Павловича Чехова. Поэтому вот я рекомендовал бы начать с более простых, коротких рассказов, потом можно перейти к более значительным произведениям автора.
Отец Георгий, время проходит обычно быстро. Вы еще фрагмент прочитаете? А вот, кстати, название «День святого Патрика».
Ну вот я хотел бы и прочесть фрагмент из этого из рассказа. Это, собственно, название рассказа. Там действие происходит во время парада. Этот парад ежегодно устраивается на День Святого Патрика. Вы знаете, эти парады проходят вообще по всему миру. И вот в Нью-Йорке есть, и даже в Москве. Ну, в общем, эта традиция развивается. Вы знаете, Святой Патрик удивительный святой по духу своему, он такой абсолютно интернациональный, абсолютно без каких-то ярко выраженных национальных черт. Ну, конечно, кельтские народы скажут, что это наш святой, но, в общем, их особенность, самих кельтских народов, не в том, чтобы как-то себе его национализировать, приватизировать этого святого, а напротив, чтобы его раскрыть для всех. И таков Патрик. Ведь он, собственно говоря, не был собственно кельтом, он брит, он попал в плен в Ирландию, и так полюбил этот остров и людей, что когда вернулся из плена, то попросился, ну, там потом он стал христианином, епископом, и попросился туда именно, там, где он был в плену, туда служить в качестве епископа и вот просвещать местный народ. Поэтому он считается просветителем ирландцев. Ну, и к тому же он особенный человек, он чудеса до ныне его известны, как он изгнал всех змей с острова. Действительно, там нет ни одной змеи, это совершенно совершенный факт.
А было много.
Ну, мы этого не знаем во времена, это об этом только легенда может сказать, что они были вообще хотя бы, а что вот их Патрик изгнал, потому что, насколько исторически известно, какие-то свидетельства, хроники, рассказы, их там просто нет, физических змей, хотя могли бы, теоретически могли бы быть. Вот. Потом, другое дело, для меня как богослова очень важно, замечательно, что как Патрик объяснял тайну Святой Троицы простым людям, которым он только выходил проповедовать. И говорил о Троице. Он брал трилистник, который до ныне, зелененький трилистник, это образ, ну вот, кельтской, такой ирландской духовности, ирландских традиций. Вот на этой книжечке тоже, если камера приблизится, видно будет, там такой трилистничек виден и на обороте обложки, и на первой стороне он на таким блестящим фоном выделяется, трилистник. Это символ Ирландии, да.
Кливер, да? Такой трехлистный.
Ну, клевер — это трава.
Да. Нет, ну, форма такая.
Ну, форма, ну да, но это же лист дерева. Вот, поэтому это...
Отец Георгий, вот пока вы не приступили к чтению фрагмента из рассказа, я прочитаю вопрос от Алексея. Ну, я думаю, что довольно интересно. Почему день святого Патрика связан с распитием пива? Патрик был пивоваром?
Ну, пиво тогда еще не было как напитка, оно было, пиво изобретено было позднее, но были аналоги какие-то, но такого ж, ну, конечно, он был епископ, он, простите, проповедник, христианин, он собирал общины и служил литургию, мессу, если так можно сказать, в разных местах, и он этим был занят. Ну и, конечно, как-то он был вовлечен невольно в выяснение отношений между разными родовыми кланами, семействами, которые враждовали. Но он использовал разные средства, в том числе и политические, в том числе и подкуп. Там были такие случаи известные, вот, с князем Коротиком. И, ну, конечно, никаким пивоваром он не был, но почему пиво? Ну, это связано с Гиннесом. Вот Гиннес, Святой Патрик, Трилистник, вот это все-таки неотъемлемые образы Ирландии, которые по всему миру повсеместно распространены. Ну, и, конечно, ирландские пабы, вот эти самые места, публичный дом, паблик хаус, так звучит по-английски, поэтому не в том, конечно, понимании, как это обычно в русском языке вкладывается. Но такое место публичных встреч, вот, ну, общение. Ну, вот, понимаете, человек дома, может быть, в одиночестве или закончил свои дела, и к вечеру собирается вот в этом месте, где музыка, где, ну, вот эти напитки легкие, но веселящие напитки. Вот это был Гиннес, да Гиннес, какие-то иные сорта пива, элей были. Это использовалось, ну, вы знаете, такого повального пьянства я вот не замечал вот в этих странах, ни в Англии, ни в Ирландии. Ну, бывает, конечно, есть многопиющие люди, но я не знаю, но этого не видно вот в этих паблик-хаусах, в пабах вот в этих, где действительно звучит музыка, во многих из них на живых инструментах играют, скрипочки, гитары, поют. Ну и так обмен мнениями, смех, шутки какие-то, вот, ну, такая атмосфера.
То есть все цивилизованно.
Ну да, атмосфера, я бы сказал, цивилизованно, театрально немножко. И это привлекает, это служит для человека местом отдыха, расслабления и культурного времяпровождения, в общем. Поэтому, нет, пивоваром Патрик не был, но святой и необычайно человек с чувством юмора и необычайно популярный персонаж истории не только ирландского народа, я думаю, всего мира, потому что нигде еще так вот, вот День Святого Патрика, вот этот парад, вот как все-таки национальный ирландский праздник, и вдруг вот он появляется совершенно в разных концах света, вот даже в Москве вот ходит в этих зеленых шапках высоких, вы видели, наверное, 17 марта. Да, пожалуйста.
Просто думаете, что стоит еще раз подчеркнуть, что трилистник Патрика – это его хорошее объяснение Троицы.
Да, он на одном стебельке три листа. Вот и соотношение трех лиц и божественной природы. Лист один, Бог один – А вот на нем три листочка, на одном стебельке три листочка. Ну, вот так можно много слов говорить, но пример вот сразу можно показать, и становится понятно, что это значит. Нераздельное, единосущное, конечно, как единый листок единого растения. Ну, мне кажется, замечательный пример, очень живой, естественный и понятный абсолютно всем, от ребенка до глубокого старца.
Итак, я напомню для тех, кто только что к нам присоединился, повторю точнее, вместе с нами сегодня протоиерей отец Георгий Завершинский. Отец Георгий привез к нам в студию новую книгу, художественную книгу «День Святого Патрика». И сейчас, отец Георгий, вы еще фрагмент прочитаете. отрывок из рассказа.
Да, я прочитаю отрывок из рассказа «День святого Патрика», где два, можно сказать, главных персонажа моих рассказов, они кочуют из одного, из одной истории в другую. Это православный священник, русский. Ну вот, прототип для этого персонажа, понятно, кто мог быть. А второй – это ирландец, атеист. Ну, такой... человек с юмором, очень живой, предприимчивый, ну и немного попавший под прессинг, что ли, давление системы, вот английского закона, вот прав, которые его обвинили в том, чего он не совершал. И он понимает, что попав в машину этого закона, он не оправдается и просто будет стерт в порошок. И он там исчез на какое-то время, потом за ним слежка, потом связано с тем, что пропал его бывший партнер, и потом нашли его мертвым. Вот это такой как бы криминальный сюжет, около криминальный, наверное, но этот человек не виноват. И вот он ирландец, и его невиновность разделяет священник, потому что он видел, практически знает все, ну, как происходит. Происходило вот и погони, одна из них вот раскрывается в сюжете самого рассказа «День святого Патрика», который я начинаю с краткого представления об этом параде о Дне святого Патрика, и я немножко вам сейчас прочитаю об этом.
Слушаем.
Днем раньше ирландец Рори О'Грейди вернулся из Америки после долгого вынужденного отсутствия и решил принять участие в параде. В то утро двое, русский священник и потомок тех, кому проповедовал христианство святой Патрик, прогуливались по главной улице города в ожидании триумфа красок, движения и звука. Ожидание тепла, разлитое по всему весеннему эфиру, уже уловило сердце, располагая его к радости, беспричинной и неудержимой. «Хорошо-то как, Патрик! Твой день сегодня, и твоей бы молитвой да не пустить на остров лукавого обольстителя». «А что, отец, вера твоя не дрогнет от этого буйства фантазий?» — с легкой иронией спросил Рори. «Бывали и покрепче испытания», — ответил отец Иннокентий. «Держись, как бы нынче устоять», — Рори беззлобно подтрунивал, хорошо зная изобретательность участников парада. Священник и ирландец обменялись ироничными, но дружескими улыбками. Не первый год жил в Ирландии отец Иннокентий и хорошо усвоил местные обычаи, связанные с покровителем острова святым Патриком, заступником в различных испытаниях. Нечто труднообъяснимое сближало Рори и священника, столь разных и в то же время способных с мягким юмором встретить любой вызов, откуда бы он ни исходил. Впрочем, улыбаясь одному и тому же, они оставались неуловимо иными. Именно это, вероятно, и объединяло. Противоположности, говорят, сходятся. Между тем двинулись первые колонны участников парада. Брасс-бенд из Америки, наполнив легкие дыханием весны, выдавал мощные рифы, способные мертвого поднять на ноги. Надутые до крайних пределов щеки красные лица музыкантов, духовиков, утренний заряд энергии на весь день. Вот по виду жеманная принцесса в роскошном бальном платье танцует свинг. Где остались королевское достоинство и честь? Их место заступила свобода ритма и наслаждение простой, но яркой мелодией. Неистовствует диксилент. Вот философ-поэт декларирует, поет или, лучше сказать, словно вулкан извергает на ходу придуманные вирши. Огромные шары, аэростаты и дирижабли нависли над всеми, как пришельцы из иных миров. А может, просто давняя традиция пролетать над большим скоплением людей, чтобы все задирали головы, изумляясь отчаянным храбрецам в утлых корзинах воздушных шаров. От поворота улицы вырастает мрачное каре бриттов-байкеров в черных кожанках, разукрашенных потусторонними символами. Диковинные шлемы на головах и руки в огромных перчатках на рулях с невообразимой формы. Устрашающий вид. Не правда ли? Только в действительности они приветливые и забавные ребята, что и обнаружится сразу после парада в пабе за бокалом доброго Гиннесса. Ближе к полудню улицу заполнит диковинное авто лохматого года выпуска. Никто и не помнит уже того времени, когда подобное чудо впервые появлялось на улице в качестве brand new car, новенькой разработки, прямо с заводского конвейера. Техническое состояние и внешний вид ретро-диковинок отменные. Гордость владельцев, чаще всего не старых, а совсем не бедных коллекционеров. Рори был одним из них. тонкий знаток истории возникновения и развития автопрома. Его английский спорткар Астон Мартин довоенной модели гордо выступал в самом центре парада. «Антилопа Гну», — вспомнилось отцу Иннокентию. «Не Фиат и не Лорен Дитрих, конечно, а Ильф-Петровская версия советского автомобиля мечты с неунывающим Козлевичем за баранкой». Астон Мартин тоже своего рода «Антилопа Гну», элегантная мечта скорости в ее английском исполнении. А Рори неплохо смотрится за рулем этого чуда техники. Он приветливо махнул ему рукой и не заметил, как Рори особенно внимательно посмотрел куда-то поверх голов зрителей. Священник повернул голову и обратил внимание, что фигура на балконе дома на Дейм-стрит исчезла, как только оба они взглянули туда. «Кто бы это мог быть?» — мелькнуло в уме. И тут же взгляд священника переключился на быстро меняющееся зрелище парада. Теперь там шли гимнасты и атлеты. Присутствие загадочной личности на балконе все-таки не отпускало сознание. «Почему Рори так смотрел туда?» — думал отец Иннокентий. И почему тот на балконе стремительно исчез. Ну вот на такой интригующей ноте я закончу второй отрывок из рассказа «День святого Патрика», где вот некоторые впечатления парада и встреча вот главных персонажей этих рассказов, атеиста и жизнелюба, рыжеволосого ирландца Рори О'Грейди и русского православного священника, ну, по профессии, по должности, по духу человека мудрого, рассудительного, молитвенного. Ну и вот здесь как бы такое соприкосновение молитвы священнослужителя, православного священника и вот действий, ситуаций, сложностей, трагической угрозы, трагической развязки, вот как и в этом рассказе, и в других, в общем, как-то все это увязывается и, в конце концов, выводит нас к размышлению о том, что, ну, Бог есть, и Бог не оставляет нас, как Он не оставляет своих героев вот моих рассказов, как не оставляет никого из живущих людей, ну, в общем, желающих или не желающих это понять, но все равно всегда, ну, всегда есть какая-то надежда и защита.
Отец Георгий, пока вы читали, вот поступил еще вопрос от Ольги. Слушательница пишет: «Здравствуйте. 7-летний сын на днях огорошил вопросом, кто был Богом, когда Христос пришел на землю. Про троичность Бога понимаю, про Бога человека Христа, две природы понимаю, а как совместить и ответить не очень знаю». Ну, вот вопрос, видимо, после...
Вопрос к трилистнику.
Трилистнику, да.
Ну да. Ну, понимаете, ну, Бога никто не видел никогда. Сын Божий, Он явил. Вот так скажите сыну, ну Бог есть всегда, и Он один. Но Он невидим и непостижим, Его нельзя почувствовать, описать, рассказать, представить, нарисовать или там, я не знаю, что-то сделать. Существовал строгий запрет на изображение Бога, так и скажите, да ныне существует. Но Бог так решил сам, не спрашивая нас с вами, и стал человеком. И вот явил себя, вот Иисус Христос пришел, вот Он и есть Бог. Он и есть Сын Божий, в котором Отец открывает себя, и через которого действует Дух Божий. Дух Божий, ну, знаете, скажите своему сыночку, что вот ты маму любишь, а мама любит тебя. Вот Дух любви между нами, вот это тот образ того Духа, который между Божьим Сыном и Богом Отцом. Ну, вот так попробуйте объяснить, Людмила. Я думаю, что это будет как-то доступно и понятно.
Отец Георгий, я вот еще хочу уточнить в отношении названия книги. Вы вот выбрали «День святого Патрика». Вот, думается, что это будет близко всем вот нашим тоже читателям, потому что действительно и мероприятия проводятся в День святого Патрика. Вот как-то он близок всем людям.
Ну да. Многим. Да, надеюсь, что так. Это действительно ощущается. И я вот начал об этом говорить, что вдруг в Москве у нас в метро или где-то появляются эти молодые ребята, девушки в огромных шапках этих сказочных лепреконов, персонажей вот ирландской мифологии. Ну, нечто вроде нашего старичка лесовичка, но у нас он имеет свои характерные черты, а вот ирландские вот свои. Но, тем не менее, радостными, таким бесконфликтным характером и, ну, общительным своим характером он привлекает многих, и это не очень неплохо, и то есть совершенно замечательно, что вот День Святого Патрика приживается, прижился уже много лет, уже происходит в Москве, и что это заметно становится, и в других городах мира, и западных столицах, и вот, ну, я не знаю, сколько там каких-то восточных столиц, но во всяком случае, Москву тоже можно считать все-таки столицей западного государства. В смысле, если называть западным ту часть, которая лежит за пределами Уральских гор. Вот там запад, а вот по другую сторону восток. Вот если так считать, то Москва тоже западная столица.
Поэтому, географически, конечно.
Географически, да. В общем, это никакого удивления не должно никого вызывать. Я думаю, поэтому... Ну вот, так что появление Святого Патрика и его день, его праздник весенний, 17 марта, он соответствует духу, характеру весны, такому возрождению. И он нейтральный, он не принуждает одних как-то вот уступить другим, понимаете? Потому что ирландцы народ всегда, народ небольшой, народ всегда был каким-то притеснением.
Отец Георгий, ну вот еще интересно, принято считать, что русские и ирландцы похожи.
Да, совершенно верно, я об этом сам неоднократно говорил, что по характеру, по внутренним каким-то своим мотивациям, по ощущениям, чувствам, во многом похожи. Ну, во-первых, там католическая вера, причем там католичество не такое, как на континенте, а немножко иное, вот оно как бы в отрыве, оно под прессингом было со стороны англиканизма, а со стороны, ну, в общем, и Church of England, церкви Англии, когда произошла реформация, и церковь Англии при короле Генрихе VIII отделилась, признала короля главой церкви, а не папу римского. Вот. И, конечно, давление было всегда именно на Ирландии, потому что Ирландия хранила веру католическую. И вот в этом смысле такое давление, такая отгороженность как бы сохранила... Ну, я прошу прощения за такое, может быть, ну... убеждение мое, что вот эта кельтская духовность до разделения, до схизмы вот XI века, 1054 года, простите, вот она сохранилась именно там, вот в этой маленькой Ирландии, в ее, ну, конечно, католическая церковь, подчиненная Риму и в постоянной связи с Римом, но все-таки в отдалении, все-таки особенная. Вот мне довелось не так давно, осенью прошлого года, по просьбе большой группы католического духовенства из Ирландии устроить их поездку в Москву, Санкт-Петербург, встречу с нашим церковным священноначальником, с руководством, митрополитом Иларионом. Это была большая встреча, общение, очень открытое, такое доверительное, радостное, никакого противопоставления, никакой, знаете, поиска взаимных подвохов или несогласия. Или... И, конечно, есть вещи, которые мы не можем просто так отбросить и перейти. Это, они остаются, но ведь это не повод, чтобы только о них говорить всегда на наших встречах. Есть масса вещей, о которых стоит сказать вместе, в один голос, как это сделали на встрече в Гаване, встреча патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск. Вот, ну, есть вещи, о которых стоит сказать. Ну, вот такие встречи поэтому происходят. Поэтому, конечно, вера и католическая вера вот в Ирландии, я возвращаюсь к тому, к той теме, о которой вы сказали, что мы чем-то похожи. Вот так народ жил вот в этой вере многие века, угнетений, в страданиях, и одна надежда, одно упование вот на Бога, на таинства церковные, ну и на церковь. Ну, в общем, этим же и русский народ веками жил, понимаете? Тоже ведь не сладко было крепостное право, и сколько всего, сколько угнетения и трудностей было. Вот этот год у нас... Непростой год, столетие так называемой Великой Октябрьской социалистической революции. Вот как к этому событию относиться, как его воспринимать и как его праздновать, в какую сторону, положительную или отрицательную, или как-то нейтралитет соблюсти. Это большая, большая проблема, я имею в виду, с точки зрения церкви.
Отец Георгий, ну вот, кстати, сейчас проходящие в Москве рождественские чтения, это, ну, большой форум ежегодной Русской Православной Церкви, они посвящены, ну, темам их тоже. 1917 и 2017.
Ну, совершенно верно, да. Понимаете, это ведь не так просто не скажешь. Ах, вот, значит, большевики, безбожники прокинули власть, церковь разрушили. Ну, да, действительно, так было. Но только ли это? Ведь прожили, люди прожили, мы все. Я вышел с советской эпохи сам и стал священником. Я прожил большую часть своей жизни, стал кандидатом наук, работал на военных предприятиях, по военным заказам работал, в Сибири. Много знаю из этого. И это не помешало мне стать священником будущим. И, в общем, понимаете, народ прожил эти годы, и просто перечеркнуть было бы жестоко и несправедливо в отношении к тем, кому сейчас уже много лет, кто или ушел уже из этой жизни, или уже на пределе своего возраста. Поэтому надо вот как-то сбалансировать, надо высказать и обозначить это событие. Историю не повернуть вспять, она не знает сослагательного наклонения, как мы говорим, и с одной стороны, с другой стороны, вот юбилей подошел, мы привыкли, это наша традиция, я бы сказал, очень русская традиция, разные юбилеи назначать и праздновать, вот теперь в согласии с этой традицией юбилейного празднования. Можно было бы обойти, ничего не говорить об этом, подумаешь, 100 лет.
Отец Георгий, давайте мы сейчас послушаем позвонившего, говорите, пожалуйста, вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот хотел задать вот вопрос все-таки. А вот, вот если обобщать, то ваша книга, как бы вы бы сказали, какое оно несет, вот, может быть, духовное высказывание, что вы хотели все-таки, так вот в основе сказать?
Спасибо большое, Дмитрий. Да, очень-очень важный вопрос. Конечно, я священник и проповедник, и это и есть главная мотивация написания разных книг. У меня и богословские книги еще не изданные, они ждут своей публикации, их достаточно, немало, не будут еще выходить. Главный труд моей жизни – такой академический богословский труд по богословию Троицы. Вернее, называется «Богословие диалога. Троичный взгляд». Тринитарный взгляд, вернее, так. Вот эта книга готовится в издательстве Московской Патриархии. Я думаю, что это актуально. Все-таки «Богословие Троицы», оно выражается в разные эпохи своим языком, но оно, конечно, дух остается единым, но выразительные возможности человечества меняются. И вот, какие-то труды выходят. Вот это готовится. Вот эта книжка художественная. Я к художественному творчеству приступил... наверное, года полтора назад. Вот у меня уже написано вот это, это издано. Еще две подобного формата книги готовятся к изданию. Это тоже сборник рассказов и повесть. И, надеюсь, в феврале закончить роман. Это более объемное произведение художественное. Тогда придет время, я буду его здесь представлять.
Пока не расскажете, где действие разворачивается.
Там такое с элементами фэнтези, но не фэнтези.
Уже интересно.
Да, и от фэнтези я отошел. То есть там нет такого, что было бы за пределом человеческой реальности. Там связано со сновидениями, осознанными сновидениями. Может быть, слышали такое представление? И вот в осознанных сновидениях человек, путешествует во времени. Попадает в эпоху. Наш русский человек попадает в эпоху 70-х прошлого века и так далее, и проживает какие-то разные периоды, этапы жизни своего отца, встречи героев, какие-то особенности того времени, нашего времени. Он в поисках, так сказать, свободы, выражения, творчества, внутренней свободы человеческой. Он бывает на Западе, он бывает на Востоке, в Гималаях. И вот это продолжительный путь к Богу. Я пытаюсь описать в книжке, но она так и будет называться. Рабочее название — «Эликсир свободы». Пока еще она не вышла. Я надеюсь, что это будет, к осени. Но факт тот, что вот ваш вопрос, Дмитрий, очень кстати, и я абсолютно не отступаю ни на йоту от главной, на мой взгляд, цели служения священника, священнослужителя, деятельности священнослужителя – проповедь. Проповедь может звучать по-разному. Для всех я стал всем, говорит апостол Павел, чтобы спасти хотя бы некоторых. Открыть человеку сердце можно различными путями. И главное, как ты сам это изнутри, не отступаешь ли ты сам, как проповедник, не отступаешь ли ты сам от веры. Если ты этому остаешься предан до конца, то успех придет, Бог даст.
Отец Георгий, у нас немного времени, но выберу вопрос от Марины. Хороший вопрос. «Меня беспокоит вот что», — пишет радиослушательница. «Апостол говорит, всегда радуйтесь, но я не могу радоваться, когда болеют друзья, огорчается мама, люди ругаются и друг на друга кричат. Не могу. кругом страдания и агрессия, и я сама причиняю страдания другим. Как радоваться? Не могу понять этого высказывания.
Марина, да?
Да, Марина.
Дорогая Марина, ну, очень разделяю, очень внутренне сопереживаю вашему такому переживанию. Но и с другой стороны, вот как, ну, может быть, пастырь, и просто как человек хочу сказать, что радоваться-то не значит там смеяться и, ну, пребывать в таком каком-то эйфории в какой-то. Это разные вещи. Радуйтесь о Господе и радуйтесь тому, что вот вам хорошо, но, знаете, может без причины смеяться на человек, там, крепко выпивший, допустим, или человек, когда анекдот рассказали, иногда бывает весьма такого жестокого содержания, вы знаете, бывает черный юмор такой, которым смеются люди. Но вот я как бы крайние грани беру. Вот радость о Господе – это другая радость. Поэтому, когда мы… Другой характер. Это радость самой жизни, радость тому, что она есть, радость тому, что вот что-то можно сделать и нужно, что-то я могу сделать. Вот мама расстраивается, ваши друзья болеют, но что-то я могу сделать. Ну, если там я разделен или разделена с ними пространством как-то, или не могу физически там присутствовать, но есть у нас молитва, которая помогает вновь обрести эту радость. Радость, мир и спокойствие на сердце и в душе. Это необходимо. За этим надо следить внимательно. И когда что-то тревожит это, то находить причину в себе, а не во внешних обстоятельствах. Если мне тревожно, и я унываю, ну, и вдруг я думаю, ах, ну, вот там заболела моя подруга, ну, вот поэтому мне нехорошо. Это не стоит так вот находить такое основание для своего расстройства, а скорее себе сказать, что, ну, значит, я забыла о чем-то главном, значит, что-то выпало из моего внимания, из моей жизни, значит, я, ну, как-то перестал быть благодарной, ну, Богу за то, что я живу, и за то, что она, моя подруга, ну, заболела, но выздоровеет, и я опять же радуюсь о том, что есть жизнь, то, что Бог есть, который с верой, просите с верой, получите все, говорит Евангелие. Ну, вот, ну, веры достаточно будет, и мы будем просить, и оно станет так, как хочет Господь, и Он исполнит нашу просьбу, если она произнесена с верой. Поэтому прошу вас, дорогая Марина, постарайтесь научиться внутренне радоваться. Радоваться самой жизни, радоваться тому, что вы есть, мама есть, у вас есть друзья, что... Ну, что все происходит, начался день, взошло солнце, хорошая погода и так далее, и так далее.
Отец Георгий, 2 минуты, но вот важные вопросы. Я коротко его прочитаю, сокращу. От Натальи. Здравствуйте, батюшка, я пришла в православие в 25 лет, меня привела мама. Ну, дальше слушательница пишет, что и дети ее ходят в церковь, вместе с ней причащаются. Но у меня такое чувство, все это ложь. Я лучше душевно не стала. Нужно ли верить?
Дорогая Наталья, не испытывайте себя, не искушайте себя. Лучше или хуже, живите свою жизнь. А вера, она за порогом этой жизни. Она по-настоящему раскрывается и приносит свои плоды, ну, в общем, уже ближе к концу нашей жизни. А сейчас, пока живете, занимайтесь детьми, воспитанием, образованием, читайте, слушайте, реагируйте, ну, стараясь исполнить Божьи заповеди. Они вне времени, вне народов. В принципе, то, что Христос сказал в Нагорной проповеди, 10 заповедей, это расшифровка 10 заповедей, которые даны на горе Синай Моисею. Это очевидные вещи, всем понятные. Не убивай, не прелюбодействуй, не изменяй, то есть не лжесвидетельствуй, почитай отца и матерь. Ну, вещи, которые очевидны человеку просто потому, что он человек.
Отец Георгий, у нас 20 секунд.
Так что я прошу вас, Наталья, не унывайте, веруйте, веруйте, не отступайте. Это искушение, примите это, примите, молитесь, вернее, чтобы искушение миновало. Я буду за вас молиться.
Отец Георгий, благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Будем ждать вас еще. Успехов вам.
Спасибо большое, дорогая Ирина. Спасибо, дорогие братья и сестры.
Успехов и больше книг.
Спасибо.
Всего доброго всем.